Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе глубочайшую тайну и смысл, который раскрывается по мере нашего возрастания в Боге. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я хочу продолжить эту мысль. Эта проповедь называется «Призванные к совершенству». Мы уже знаем, что совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, означенное в данном месте Писания в характеристиках и полномочиях истинного света, в которое мы призваны облечься как в оружие света, это учение о Царстве Небесном, адресованное и присущее исключительно сынам света или же сынам дня, которые, хотя и живут на земле, не представляют интересы землян, так как являются сынами Царства Небесного, которые призваны представлять совершенство своего Небесного Отца в свойствах Его света на земле, в небесах и в аду. Рассматривая же вопрос, каким образом мы призваны стать сынами Отца нашего Небесного, чтобы затем уже по праву Его сынов облечься в оружие света и представлять совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Мы пришли к выводу, что любые обетования Небесного Отца, включая Его совершенство, помещены во Христе Иисусе, и что призваны они доставляться в сердце человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас». То есть ни одно из обетований, помещенных в Писании, не может человек постигнуть, взять или обрести сам, независимо от посланников Бога. Именно так Бог решил, что Святой Дух через посланников Бога, через их благовестие будет доставлять это обетование. Взращиваешь семя всякого обетования в человеке, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано через исполнение определенных условий. И для плоти, как мы знаем, одним из таких неоднозначных и неудобоваримых условий, необходимых для обличения в степень совершенства, сопоставимую с совершенством нашего Небесного Отца, является власть и способность переносить страдания за истину. Очень многие люди ломаются в страданиях, теряют веру, теряют отношения с Богом, обижаются на Бога, обижаются друг на друга, и это корежит их, коверкает их, и они вызывают на себя гнев Божий. Однако давайте прочтем место Писания Евреям 5:8-10, для чего оно призвано, что оно будет делать. Хотя он и сын, речь идет о Христе, однако страданиями навык послушанию. «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Итак, мы видим, что, несмотря на то, что Сын Божий был во плоти, для того, чтобы стать Ему совершенным через послушание, Ему необходимы были страдания. Страдания за истину, причиняющие боль, это несправедливые и лживые обвинения, оговоры, а также вероломное предательство, сопряженное с вызывающей неблагодарностью. Достоверно известно, что несмотря на то, что любые обетования доставляются в сердце святого человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования, с нашей стороны ни одно из этих обетований, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не могут быть нами реализованы или обретенными без молитвы веры. Евреям 11:6 говорится: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». То есть Бог со своей стороны посылает Святой Дух и своих посланников, мы со своей стороны должны проявить послушание, то есть мы должны молитвой веры, через молитву это принять. Учитывая же, что вера Божия возникает в человеке от слышания Слова Божия, не физическим ухом, а сердечным ухом, то в данном месте Писания речь идет о соработе нашей веры с верой Божией. Вера Божия в предмете повелевающих слов Бога коренным образом отличается от нашей веры, точно так же, как главнокомандующий армией отличается от рядового воина. Потому что вера Божия – это повеление Бога как командарма, содержащаяся в Его заповедях, постановлениях и уставах, отраженных в Священном Писании, в то время как наша вера – это неукоснительное исполнение повелений Бога в предмете постановлений, заповедей и уставов. Степень же послушания повелениям Бога зависит от степени понимания этих повелений, в то время как степень понимания зависит от способности слышать Слово Божие сердечным ухом. В связи с этим мы стали исследовать, по каким причинам сердечное ухо человека сделалось неспособным слышать Слово о Царстве Небесном. Потому что быть совершенным, практически мы призываемся к реализации Царства Небесного. Люди несовершенные не войдут в Царство Небесное. Мало того, они потеряют спасение. Не нужно обманывать самих себя, как сегодня обмануто большинство христиан, что они спасены. Написано, мы спасены в надежде, как мы увидим дальше. И что спасение нам дается в предмете Царства Небесного. И если мы не живем как спасенные, будучи спасены, то значит нас кто-то обманул. Мы думаем, что мы спасены в то время, когда мы не спасены. Спасенные будут жить жизнью спасения, оправданные будут творить правду. Поэтому это породило неспособность, вот это незнание породило неспособность переносить страдания за истину, призванные преобразовывать и облекать нас в совершенство, присущее Небесному Отцу. Мы с вами в определенном формате уже рассмотрели семь причин, по которым у нас появляется неспособность понимать Бога, слышать Бога, и остановились на исследовании седьмой. Это слышать слово о Царстве Небесном. Причина неспособности состоит в том, что при вхождении в Дом Божий, то есть когда мы идем в Дом Божий пред лице Господня, у нас отсутствует готовность к слушанию Бога. Екклесиаста 4:17 – это место Писания, которое мы высвечиваем постоянно для церкви. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Если они меняют приоритеты и готовятся к служению Богу, то есть чтобы Богу служить, а не слушать Бога, и у них приоритеты поменены, то написано «худо» – это они делают зло пред моими очами, когда они приходят в Дом Божий, и у них первостепенное – то есть, чтобы служить Богу. А Бог хотел, чтобы, когда мы приходили пред Его лицо в Дом Божий, чтобы первостепенным было слушать, что Он скажет, а служение Богу, чтобы было второстепенным. Рассматривая суть данного повеления, мы с вами отметили, что слушать Бога означает слушать Евангелие. И если в целом охарактеризовать отсутствие нашей готовности слушать Бога своим сердечным ухом, то эта причина состоит в нашем неправильном восприятии и отношении к Евангелию Христову. В то время как наше неправильное отношение к Евангелию основывается на нашем неправильном определении того, чем изначально по своей сути является Евангелие Христово. А посему, каким у нас будет отношение к Евангелию Христову, таким у нас будет и отношение к слушанию Бога. Как правило, неправильное отношение или определение Евангелия состоит в неполной или частичной истине того, чем оно является по своей сути изначально. А как известно, самой большой ложью, самой опасной ложью и самым большим заблуждением является полуистина. Потому что мы видим часть истины и думаем, вот это есть, да, это же действительно так. И мы глотаем эту полуистину, а полуистина не приведет в небеса. Полуистина не приведет к спасению. Полуистина ведет в заблуждение к потере отношений с Богом, к потере спасения. По происку духов обольщения, в определении Евангелия человек выхватывает только ту сторону, которая ему больше всего импонирует, за которую ему не следует ничего платить. Этим сегодня переполнена Церковь Христова, где проповедуют даровое спасение, за которое ничего не следует платить. И они будут говорить, что это дар, совершенно не говоря ни о какой плате. И такой частичной полуистиной, мы с вами поняли, является определение Евангелия Христова как вести дарового спасения. Это действительная истина, но она не полная, это полуистина, потому что человеку в этой истине отводится роль иждивенца, в которой ему нет уже никакой надобности платить, возрастать в спасении, реализовать это спасение. В то время как в устах Христа то, что мы называем Евангелием спасения, называлось Евангелием Царствия, куда входило спасение, разумеется. И все проповеди Христа, изреченные им в притчах, раскрывали учение именно о Царстве Небесном. А посему сама весть о даровом спасении была лишь той преамбулой или же той составляющей и тем условием, необходимым для реализации и возрастания в этом спасении. Давайте прочтем такое место Писания, чтобы понять, что такое спасение, как мы его получаем. 1 Петра 1:3-9. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Итак, Бог нас всех возродил из мертвых воскресением Христа к упованию живому». К чему Он возродил нас? В чем выражается это упование? К наследству нетленному. Сегодня проповедуется о том, как брать материальное благо, задействуя веру Божию. А здесь говорится, что мы призваны к богатству. Наследство – это богатство. Нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. Те, которые блюдутся, сохраняются к спасению, то вот это богатство готово открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Теперь, достигая, наконец, верою вашею спасение душ. Обратите внимание, здесь говорится о каком-то спасении, которое мы еще не получили. Будучи уже спасенными, уже возрожденными, мы представлены к упованию, к наследству, которое мы не получили. И оно тоже называется спасением. Достигая, наконец, верою вашей спасение душ, как будто бы наши души все еще не спасены. Поэтому в силу данной концепции, это место не единственное, начальная фаза спасения в Евангелии Христовом действительно представлена как дар благодати, в то время как развитие и возрастание в этом спасении в том же Евангелии представлено как награда благодати, которая давалась человеку как вознаграждение за употребленные им усилия. Луки 16:16. «Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Не просто спасение благовествуется, а Царство Божие, куда входит спасение. Но когда проповедуется спасение вне Царства Божия, то человек не может получить спасение и возрастать в нем. Его обманывают, он обманут. Римлянам 8, 24-25. Павел пишет: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. То есть мы спасены в будущем. Это будущее. Мы что-то должны сделать, чтобы это будущее стало настоящим, потому что надежда говорит о будущем. То, чего еще нет. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. То есть это вера трансформирует. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Обратите, мы в терпении ожидаем спасения наших душ. Если бы мы были спасены Божьим спасением, никто бы из нас не болел, не старел, преждевременно не умирал, не зависел ни от каких похотей, плоти, греха и страстей, был бы совершенным. А мы призываемся к совершенству, и нужно терпеть что-то, переносить, делать какие-то усилия, выполнять какие-то условия. Но человек не хочет об этом слушать. Зачем? Я уже спасен. Если я умру, я прямо пойду к Господу. К какому Господу ты пойдешь? Ты же не жил как спасенный. Ты думаешь, что если ты ходил и протирал штаны в молитвенном доме, так называемом, ты правда спасешься? Спасение не дается за посещение молитвенного дома. Спасение дается за жизнь спасенного, когда спасенный живет как спасенный. Масса христиан живут как сатана и ходят постоянно в молитвенный дом. Ненавидят, завидуют, ропщут, недовольны, угрюмы. Депрессия, депрессия, депрессия. Какая депрессия во Христе? Какая депрессия? Какая психология? Идите к психологу. Люди ходят к психологу, чтобы депрессию унять. Это уже говорит о том, что вы не спасены, вас обманули. Вам нужно спасение, которое является частью Царства Небесного, дается как дар, но потом необходимо развивать его, необходимо жить как спасенный. А посему благовествование Евангелия Христова, в котором отсутствует учение о Царстве Небесном, которое как определяет это Царство, так и дает возможность и предписывает, как войти в Него, не может называться Евангелием Христовым. Матфея 4:23. Таких мест очень много. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Мы отметили, что слово «Евангелие» как таковое отсутствует в Ветхом Завете и встречается только в Писаниях Нового Завета. При этом это слово всегда связано и применяется исключительно только к личности Христа и к Его учению о Царстве Небесном. Заимствовано же слово «Евангелие» было, как мы знаем, из греческого языка и первоначально связано было с культом императора, который рассматривался римлянами и тем миром, той империей, божеством, которому поклонялись как Богу. Императорам кадили, приносили жертвы и считали их за богов, молились им, поклонялись как Богу. Произошло это в 27 году до рождения Христа, когда римский сенат присвоил родившемуся в 63 году до рождения Христа Гаю Юлию Цезарю Октавиану почетный титул «Август», как выражение божественного освящения, которое означает «Его Величество» или же «Удостоенный божественного почтения». Слово «Август» и слово «Евангелие» побратимы. То есть впервые назвали человека Евангелием, это был Гай Юлий Цезарь Октавиан. А посему в эллинистическую эпоху, то есть греков называли эллинами, когда личность императора обожествлялась, сообщение о рождении наследника престола называлось Евангелием, что подразумевало, разумеется, радостную весть. Евангелием также называлось известие восхождения его на престол, поскольку от императора, как от Бога, ожидали спасения и мира. Указы императора также назывались Евангелиями. Таким образом, изначально греческое слово «Евангелие» относилось исключительно к личности царя, его рождения, его коронации, его восхождения на престол, а также его законов. И первым человеком среди евреев, который применил значение греческого слова «Евангелие» к себе, был Иисус. Он как подлинный царь царей, потому что Евангелие – это не простой царь, это царь царей и Господь господствующих. Так как император владел многими царями, многими странами, то Иисус, как подлинный царь царей, Господь господствующих, сам стал глашатаем Божьего владычества или глашатаем Царства Небесного, которое наступило вместе с его приходом. Именно он и являлся тем благовестником, о котором сказано было в Ветхом Завете. Его учение – это и есть Евангелие Царствия, воздействующее на людей через его имя и в его имени. Суть же Евангелия в лице Иисуса Христа как родоначальника Царства Небесного заключалась в примирении человека с Богом через оправдание, не посредством его дел, основанных на законе Моисея, а посредством его веры в принятие его самого как Евангелия Царствия или как Господа господствующих. Исаия 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Мы знаем, что законом Моисея невозможно было оправдаться пред Богом, а следовательно и обрести мир с Богом. Поэтому из данной констатации следует, что, во-первых, без познания Бога, которое дается на условиях Бога, человек не может иметь праведности Божией, которая спасет его от грядущего гнева. Именно праведность спасает от грядущего гнева. И, во-вторых, такое познание оправдывает человека через соработу его веры с верой Божией, независимо от его принадлежности к иудейству и к закону Моисея. Так как в данном месте Писания имеющееся оправдание представлено в познании личности Христа как Евангелия Царствия, в силу чего преимущество быть по плоти потомком Авраама, на которое законно претендуют не только люди, пытающиеся исполнять закон Моисея и называющие себя евреями, но и весь исламский Восток, не имеет никакого значения. Вы знаете, что по плоти весь исламский Восток – это дети Авраама. По плоти. Как и евреи по плоти дети Авраама. Однако апостол Павел назвал евреев своего времени, что они не являются от Исаака, сынами Сары. Он сказал, что они все измаильтяне, что они все рожденные по плоти. Что быть рожденным по духу не связано с кровью и плотью Авраама, а связано с духом Авраама. И что Авраам стал отцом всех верующих. Давайте посмотрим, как Павел это объясняет в одном из своих посланий к римлянам, 3 главой, с 1 по 31 стих. Обычно этот стих неправильно понимается, сразу 1 стих 3 главы. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Вопрос. Теперь, великое преимущество во всех отношениях и наипаче в том, что им верено Слово Божие. А теперь я прочту с вопросом, потому что это продолжение вопроса. Он говорит, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие, потому что говорили им верено Слово Божие, и поэтому преимущество быть иудеем и преимущество быть обрезанным. Дальше Павел пишет, ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Это все идет вопрос. Никак, Бог верен, а всякий человек лжив. Всякий человек лжив. Значит, и иудей, и еврей, и еллин, и любой язычник, все вместе, все лжецы. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Теперь Павел говорит, нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. Но когда люди хотят подчеркнуть закон и подчеркнуть преимущество быть евреем и преимущество иметь обрезание, они не читают это как вопрос, который Павел задает, как риторический такой вопрос. И не читают ниже, что практически Павел развивает идею доказать, что все согрешили и лишены славы Божией, что никакого преимущества быть иудеем и быть обрезанным нету, потому что все совратились с пути до одного негодны, и это он приводит слова пророка Исаии. Это не потому, что Павел отшельник такой, отщепенец, который отошел от Израиля и так далее. Нет, Павел практически в этом месте Писания приводит четко слова пророка Исаии. «Нет делающего добро, нет ни одного». Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждается всякий уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Оказывается, закон Моисея был дан не для того, чтобы оправдаться, а для того, чтобы сделать грех, показать, что такое грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, праведность Божия, не связанная с законом, независимо от закона, о которой свидетельствует сам закон. Интересно, да, независимо от закона, но исходит от закона. Помните, мы с вами говорили, что благодать – это не просто нечто абстрактное. Благодать – это закон, который строже закона Моисеева. И благодать – это закон, который не зависит от закона Моисея, но в то же время вышел из этого закона, потому что закон говорит о нем, о котором, вот об этой праведности свидетельствуют законы пророки, правда Божия, не через закон, а через веру в Иисуса Христа, то есть в Евангелие, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его и искуплению во Христе Иисусе. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою, никак, но закон утверждаем. То есть, потому что закон говорил об этом. И поэтому, когда мы начинаем говорить об оправдании незаконом и верою, мы не уничтожаем таким образом закон, а утверждаем. Потому что мы должны знать, для чего он был дан. Он не был дан для того, чтобы оправдать. Законом познается грех. Сила греха – закон. Сила греха – закон. Законом познается грех. А уже когда благодать пришла, сила другого закона, это другой закон, и там уже был новый завет, не тот завет. Зачем было говорить о новом, и этот новый будет вечный, а этот был временный? Поэтому, говоря о праведности Божией, в которой дается человеку возможность посредством деяния правды, то есть творчества правды, наследовать Царство Небесное, Христос в своем учении говорил – Матфея 6, 31-33, это написано у Марка, и у Луки, и у Иоанна. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». Я взял в скобки «и правда Его», потому что это неверный перевод. Давая определение Евангелию Христову в предмете Царства Небесного, апостол Павел приводит такие характеристики. Что есть Царство Небесное? Ибо Царство Божие не пища и питье, но правда, то есть праведность и мир и радость во Святом Духе. А следовательно, ищите прежде Царство Божие не и правды, а в правде Его, потому что Царство Божие и есть правда. И Писание говорит, кто ищет Царство Божие в правде, в мире – и в радости во Святом Духе, то оно говорит, кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Знаменательно, что заключительные слова Нового Завета, и вы откроете, если 22 главу, это последняя глава вообще, которые подводят итог не только Евангелию Христову, а вообще всему Писанию, потому что это заключительная глава. Оно удостоверяется учением об оправдании, которое дается даром, а удостоверяется делами правды, выраженной в правомочном правосудии. Откровение 22.11. «Праведный дотворит правду еще». Если ты действительно получил оправдание даром по благодати, докажи. Твори правду, продолжай ее творить до тех пор, пока не придет Христос, пока не явится Христос. Если ты действительно святой, потому что родился от святого Бога, тогда продолжай освящаться еще, не останавливайся. В силу этого рождения Иисуса Христа – это рождение евангельской праведности во плоти, которая была потеряна человеком в Едеме, а коронация Иисуса Христа по Его воскресении, когда Он вошел к Отцу и воссел одесную престола величия, это воцарение евангельской праведности во плоти. А посему учение, в котором отсутствует истина об оправдании – неподтвержденное делами правосудия, не может претендовать ни на статус благовестия, ни, разумеется, на спасение как таковое. В силу чего так называемая евангелизация, в которой человек не разумеет правды и не творит правды, а называет себя спасенным, такая весть не может называться ни благовестием, ни евангелизацией. Именно поэтому, чтобы возвещать Евангелие Царствия, которое есть Евангелие Христово, необходимо быть самому этим живым Евангелием, самому быть царем и священником Богу. А это, с одной стороны, означает господствовать над своим плотским естеством силой Святого Духа, а с другой стороны, обладать юридическим правом, состоящим в праведности Божией, удостоверяющей ее в правомочном правосудии, позволяющим входить за завесу святилища и призывать имя Господа или быть приготовленным к слушанию того, что скажет Бог за завесой святилища. Так, например, апостол Павел сконструировал принципы истины, раскрывающие принятие Евангелия Царствия в оправдании через человека или через послушание словам посланников Бога. Римлянам 10, 14, 17. «Но как призвать того, в кого не уверовали?» Он начинает развивать эти принципы. «Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» «Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас, пишет Павел». И здесь Исаия говорит, а кто поверил? Есть, которые поверили. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, из данной конструкции следует, что, во-первых, призывать имя Бога означает принять человека, посланного Богом, как представителя делегированной власти. Кто поверил слышанному от нас? Вера от слышания. Во-вторых, настроить свое сердце на слушание того, что скажет Бог, так, чтобы быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все, что скажет Бог. И в-третьих, призывать имя Бога означает исповедать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Само слово «призвать Господа» означает создать жертвенник, ожидать, что скажет Бог, быть готовым к выполнению того, что скажет Бог, поклоняться Богу, признавать над собою власть Бога и выражать свою любовь к Богу. Как видите, здесь принцип почтения Бога десятинами. Если человек не выражает свою любовь к Богу добровольным приношением десятин, не признает над собою власти Бога в приношении десятин, значит, он и не призывает Бога. Следовательно, те люди, которые являются противниками служения десятин и приношений, еще никогда не призывали Бога и никогда не молились. Писание говорит, что они не знают, что такое молитва, потому что молитва с пустыми руками, приходя в Дом Божий, не воспринимается. Бог запретил, не являйтесь пред лицо мое с пустыми руками. Они говорят, а Боже, я не с пустыми. Вот доллар, пожалуйста, 25 центов, 50 центов. Я помню, как 500 человек собрались, нужно было оплатить рент. Мы только приехали, рент. Этот рент составлял $50. Остальное кто-то, какой-то дядя за нас платил, филантроп. Не могли $50 собрать с 500 человек. 10, 15, 25 центов люди бросали. Когда я посмотрел на это потрясающее невежество, я был потрясен. Они считали, что десятины не нужны. Я просто сказал короткое слово о десятинах и сделали сбор. Сбор составил сразу $15,000. Пастор этой церкви пришел в неописуемый восторг. Он говорит, вот это да! Я говорю, что вот это да? Эти 500 человек должны были вы собрать сотню тысяч, они $50 не могли собрать. Братья и сестры, умолял пастор, давайте еще раз сделаем сбор. Ну, не хватает. Еще $10 не хватает. Я взорвался, сидя на скамейке, думаю, слушай, мне стыдно было бы говорить. Я бы достал эти жалкие $10, чтобы не позориться перед церковью. Говорит, еще давайте соберем, $10 не хватает. Да что ж это такое, да куда ж мы прикатились? Что это за христианство, как его можно назвать христианством? Как только начинают говорить, а как почтить Бога, они кричат, это побор, это побор. Да потому что эти люди не знают, как призывать Бога. Они привязаны к деньгам. Вот здесь ясно говорится. Поэтому, чтобы призывать Бога подобным образом, мы стали рассматривать такой вопрос. Как настроить и приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог? Потому что только после того, когда мы приготовим свое сердце к слушанию того, что скажет Бог, мы со своей стороны получим возможность призывать имя Господа. Что выразится в нашей готовности быть оплодотворенным семенем Царства Небесного. Когда мы слышим семя слова о Царствии, мы не можем его понимать и принимать. То есть это так же, как если яйцеклетка не созрела у женщины, или если она вообще не зрелая, не готовая к выходу замужества и рождать детей, приносить плод, то ей семя не принесет пользы. Мы знаем, что женщина беременеет только в момент, когда созревает яйцеклетка. В остальные дни она не может забеременеть. Что сперматозоид может ожидать 5-6 дней в ожидании, пока яйцеклетка созреет, попав в нужное место, ожидая. И только потом происходит вот это чудо, которое Бог сотворил. Точно так Слово Божие говорит, что Слово Божие Царствие – это семя. Это дитё, которое мы должны родить мужского пола, чтобы быть царями и священниками. Как написано, жена родила младенца мужского пола. Это жена, прообраз церкви, которая наконец-то приняла семя о царствии, была оплодотворена им, потому что приготовила свое сердце к слушанию и родила этого младенца. Вы знаете, дьявола не интересуют спасенные. Его интересуют сыны царства. Его даже сама жена не интересует. Потому что написано в Откровении, 12 глава, он видит притчу, видение. «Я видел, говорит, дракона, который стоял, и увидел жену, облеченную в солнце, под ногами луна, венец из 12 звезд на голове, и она кричала от боли и мук. А дракон стоял напротив и ожидал, когда она родит младенца. Его интересовал только младенец, чтобы пожрать его, потому что жена не сможет его победить. Семя жены должно победить змея. Семя, которое она примет и родит. И он это знал, поэтому он ожидал, что она сейчас родит. И родила она младенца мужского пола, о котором надлежит пасти все народы жезлом железным. Написано, и восхищено было дитя к Богу и к престолу его. И дракон остался с носом. И он оттуда с позиции престола поразил этого змея в голову. То есть это, конечно, прообраз, это притча. Мы просто говорим, что такое Царство Небесное. Что его не волнуют спасенные, которые не соображают, что спасение – это часть Царства неотъемлемая. Вы не можете его получить в отдельном конверте. Либо вы получаете все. Есть церкви, которые говорят, мы полное Евангелие проповедуем. Их полное Евангелие заключается в том, что они упражняют дары Святого Духа. И они думают, это и есть полное Евангелие. Абсурд, обман. Это не полное Евангелие. Апостол Павел сказал коринфянам, которые упражняли все дары Святого Духа, он пишет, вы не имеете недостатка ни в каком даровании, однако я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами, которые постоянно ссорятся, завидуют друг другу, которые духовных вещей не понимают, не могут сопрягать духовное с духовным. А все дары были. Так что это, полное Евангелие? Полное Евангелие, когда вы начинаете принимать и преображаться в образ Бога и обладаете совершенством, которым обладает Отец, становитесь светом. Завистливый человек, человек, не признающий над собой власти, непослушный своим родителям, своему мужу, полицейскому на дороге, мэру города, учителю в школе, президенту. Конечно, в границах Писания мы говорим о послушании. О чем вы говорите? Какой он свет? Он тьма, а не свет. Поэтому, чтобы призывать Господа, необходимо выполнить определенные условия, которые приготовят наше сердце к слушанию Бога. И насколько нам уже известно, эти условия состоят из определенных составляющих, которые находятся друг в друге, исходят друг из друга и удостоверяют друг друга, служат идентификацией друг друга. Итак, во-первых, мы с вами уже прошли, я сейчас дам определение, а потом остановлюсь на том, который мы будем сегодня более подробно разбирать. Во-первых, приготовить свое сердце к слушанию, исполнению того, что скажет Бог, означает осознать невозможность спасти самого себя. Во-вторых, облечься в достоинство раба Господня. В-третьих, утешаться Вседержителем во всякое время, при всех утратах и приобретениях, чтобы нашим утешением служило не благословение, купил новую машину, выиграл что-то, заработал что-то, удачно впустил в оборот деньги, женился на любимой девушке, вышла замуж за любимого, чтобы нашим утешением был Вседержитель во всякое время. Далее стать добровольным пленником Бога. Далее верить, что Бог ищущим его воздает. Не тем, кто ищет благословение, дары Святого Духа, помазание, тем, кто ищет его, помазующего, благословляющего, дарителя. Далее уповать на Бога пред лицом смерти. Даже когда приходит смерть, не терять своего упования. Сатана говорит, ну все, ты не взял обетование, ты умираешь. И вы можете сказать, если умру, воскресну, потому что то, что Бог обещал, Он исполнит. Поэтому Павел и воскресал, и воскресал, и воскресал. Его убивали, 3 раза палками до смерти били, утонул, нет, там ночь и день пробыл во глубине морской. То есть мы, конечно, вы хотели, ну, Павел, ну, что ты так мало написал? Как это ты целые сутки был на дне моря? То есть утонул, и потом, как ты вышел оттуда? Как тебя Бог воскресил, когда тебя убивали? Ведь когда побивают камнями и бьют палками, то бьют до смерти. Вот. Но, тем не менее, он вставал и приходил. Ученики пришли, чтобы его хоронить. Написано, Павел встал и пошел с ними. Ну, вот так Духу Святому угодно было не разрисовывать художественно, как мы любим. Он просто показывает, что обетование Божие, если Бог обещал, то смерть не является помехой. Смерть, даже смерть не является помехой для того, чтобы исполнить обетование. Если оно не исполнено, и ты умер, это значит, что Бог не смотрит на это. Он возьмет и поднимет тебя снова и скажет, ты еще не выполнил своего назначения. Ты должен взять еще это обетование и это, ты его еще не взял. Так что иди и бери. Потому что человек умирал с этим. Написано, они умерли в вере. Далее, как мы с вами говорили, принять того, кого послал Бог. Далее, не использовать чуждый огонь. Далее, восхвалять Бога и воздать Ему свои обеты. На этом мы сегодня остановимся. Приготовить свое сердце к слушанию того, что скажет Бог, означает восхвалять Бога и воздавать Ему свои обеты. Давайте прочтем Псалом 49, 14, 15, который действительно связан с призыванием Бога. Когда человек может призывать Бога? Только после того, когда он восхваляет Бога и выполняет свои обеты. Если он этого не делает, он и Бога не может призывать. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и только затем, и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Еще раз, обратите внимание, последовательность. Вначале принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Затем только ты можешь призвать меня в день скорби. Пришел день скорби, что делать? Орать, кричать, вопить? Он говорит, нет, принеси мне жертву хвалы в это время и воздай обеты твои. А потом начинай призывать меня. И тогда я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Поэтому, чтобы восхвалить Бога и завершить или выполнить данные Ему свои обеты, и таким образом приготовить свое сердце к слушанию Бога, нам придется привести на память такие аспекты, как определение сущности хвалы. Мы должны знать, что такое хвала. Назначение хвалы во взаимоотношениях Бога с человеком. Цена за право хвалить Бога. Не все имеют право хвалить. Не все уполномочены. И результаты хвалы в наших взаимоотношениях с Богом. Итак, вопрос первый. Что Писание подразумевает под хвалой? Или каким образом мы призваны хвалить Бога, чтобы приготовить свое сердце к слушанию того, что скажет Бог? И таким образом получить возможность призвать Бога? Напомню, хвала – это когда вы возьмете, кликните и узнаете там по компьютеру или возьмете, просто откройте словарь и посмотрите, как объясняется хвала. Хвала – это благодарение, хвалебное словословие, хор, поющий песни благодарения, жертва благодарения, исповедание, кем является Бог и что сделал для нас Бог. А когда слово «хвалить» по словарю Стронга вы будете смотреть, то вы увидите, оно означает «хвалить», перечислять имена и титулы Бога. А вы знаете, как это благословляет, когда человек начинает перечислять в молитве и начинает свою молитву с перечисления имен и титулов Бога? Посмотрите песни, которые мы иногда читаем, 17-й псалом. «Господь, крепость моя, рог спасения моего, убежище мое, призову достопоклоняемого Господа». То есть, когда вы начинаете титулы ему давать, «Господь Саваоф», то есть «Бог небесных сил», «Господь мой пастырь», «Кто для вас является Бог?» «Мое исцеление», «Моя мудрость», «Он сделался для нас мудростью». моя защита, мой щит, моя броня, мой шлем, мой меч, мои стрелы, мой колчан, мои ножны, в которых хранится этот меч. Когда я говорю вот это, кем является Бог, Дух Святой, Он же ждет этих слов, Ему надо работать, выполнять, а Он выполняет только, когда мы говорим в то, во что мы верим. И когда я высказываю из моего сердца, изливается, кто для меня Бог. То есть Дух Святой немедленно начинает это делать в моей жизни. Поэтому хвалить – это перечислять имена и титулы Бога. Перечислять совершенные дела Бога. Не только имена и титулы, но и перечислять совершенные дела Божии. Вот поэтому надо знать, что Бог совершил. Посмотрите, пророки начинали перечислять дела Божьи в молитве. «Господи, Ты сотворил небо и землю, Ты поставил звезды, Ты поставил солнце, Ты сотворил деревья, Ты сотворил луга, животных, гадов, зверей». Думаю, странно, зачем люди молятся? Но когда люди начинают говорить о том, кто это сотворил, начинают хвалить таким образом Бога, Бог приходит в восторг. Никогда не появилось бы учение дарвинизма. Это безумнейшее, глупейшее учение, версия, я бы сказал, которую изучают в институтах или изучали. Это не просто заблуждение. Это просто кощунство. Это низость, чтобы смотреть на картину художника и говорить, это эволюция, это эволюция. Подойдите к картине Рембрандта и объясните дарвинистам, приведите туда дарвинистов с самим Дарвином и объясняйте, вот это на картину великого художника, это процесс эволюции. Правда, миллиарды лет прошло, пока эти молекулы соединились между собой, они вам не поверят. Я говорю, слушайте, вы не верите в эту картину. Я, когда был ребенком маленьким, и когда в школе был, я вставал и говорил вслух всем, и учительнице, и всему классу. Кто из вас поверит, что парта, за которой мы сидим, может быть продуктом эволюции? И стол, за которым сидит учительница. Я говорю, поверить в это значит быть дураком. Значит, люди, которые исповедуют дарвинизм, кто? Дураки. Потому что Библия говорит, безумие исходит из сердца человека. Сказал, безумие в сердце своем нет Бога. Они говорят, покажите мне Бога, если Он есть, вот я бы Его увидела. Я говорю, покажите мне вашу любовь. Какого она цвета, какого она веса, какой конфигурации? Вы не можете этого показать, тогда у вас нет любви. Покажите мне вашу душу, вы не можете показать, значит, у вас нет души. Покажите мне вашу ненависть. Вы не можете ее показать. Да, она в делах, а Бог тоже в делах себя показал. О делах рук Его вещает, тверь, то есть небеса, звезды, то есть все и так далее. И я выигрывал в два счета всегда. В два счета. Ни один человек со мной не мог состязаться. Если приходили, пытались молекулы, давайте молекулы не будем. Что вперед, яйцо или курица? Давай, молекула что создавала вначале, курицу или яйцо? Вот ты говоришь, молекула, кислоты там какие-то, аминокислоты. Давай, скажите мне, яйцо. Для того, чтобы курица, нужно яйцо. Для того, чтобы яйцо появилось, нужно, чтобы курица его снесла. И все, дарвинизм замолкал. Они смотрели, и все, они начинали. Вот вначале было, я говорю, подождите, все-таки это было, а было само по себе не может. Вы берете, значит, будем говорить, крупу, берете воду, берете огонь и начинаете там соль, и начинаете варить кашу. А вот можете мне сварить кашу, когда нет огня, нет воды, нет крупы, нет соли, нет масла? Сварите мне кашу? Нет, не сварите. А как же вы начинаете... наука еще до этого не дошла. Нет, я говорю, вы мне начало объясните. Вот Библия говорит, что начало всему было Слово Божие. И сказал Бог, и стало так. А у вас что? Была крупа. Откуда крупа взялась? Откуда эта молекула взялась? Откуда? Они говорят, законы Вселенной. Я говорю, вы что, совсем с ума посходили? Законы не могут быть без законодателя. Не могут. Притом такие точные законы. Ваши законодательные собрания сидят и работают сутками для того, чтобы постоянно изменять законы, потому что они несовершенные. Вчерашний закон, я читал законы некоторые в Америке, там нельзя крокодила привязывать к крану, допустим. Что за ненормальный закон? Какого крокодила? Зачем? Ну, видимо, когда-то что-то, кто-то привязывал этих крокодилов там. И, вот, и до сих пор этот закон действует. До сих пор он есть в законодательстве. Есть очень много глупых законов. Много законов изменили. Они несовершенные. У Бога такие совершенные законы. Однажды сказал, солнце вращается, земля вращается, все звезды вращаются, вселенная вращается, держит расстояние, температура не падает. То есть ничего не убывает по могуществу силы. Посмотрите, какие законы. Вы говорите, законы вселенной. Но кто дал эти законы вселенной? Поэтому очень важно давать определение. Это весьма важно. Благодарить Бога за совершенные им дела. Когда человек будет благодарить и будет знать, то он будет от многих вещей спасен. Вот от такой ереси. Хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места, быть верным своему призванию, смирять себя пред Богом, изучать и восполнять желания Бога, выполнять свои обеты, доверять Богу и уповать на Бога. Вот что означает хвалить Бога. И несмотря на то, что в оттенках хвалы всегда присутствует прославление, имеющее отношение к явлению славы Божией, потому что прославление связано со славой, а в оттенках прославления присутствует хвала, это абсолютно различные по своей сути понятия. В данном месте Писание явление славы Божией в избавлении от скорбей. Когда Бог избавляет от скорбей, это Он являет свою славу. Потому что любое действие Бога – это явление Его славы. Он являет свою славу, что избавляет нас от скорбей. И мы Его за это прославляем. Но это не хвала. Это разные вещи. Поэтому в данном месте Писания явление славы Божией в избавлении от скорбей – это результат или ответ Бога на подобающую хвалу, дающую нам возможность прославить за это Бога. А посему сама по себе слава Божия – это явление Его святости всегда, которая призвана защищать Его святость в Его детях, в нас. И выражает себя слава Божия одновременно, всегда, в гневе к нашим врагам и в милосердии к нам. Всегда, когда появлялась слава Божия, она являлась для того, чтобы защитить тех, кого Бог послал, они были беззащитны. Никто не мог их защитить, Моисея и Аарона. Никто. Поднялось общество побить камнями их, и никто не мог их защитить. Явилась слава Божия, и толпа многомиллионная застыла в изумлении, в ужасе и страхе. И огонь начал пожирать их. Защищает Моисея и Аарона. Но в это время при защите убивает тех, кто восстает на него. Когда две овцы встречаются, разжиревшие и тощие, опять будет явлена слава Божия и пожрет тощую, то есть жирную, а тощую спасет. Написано, я рассужу между овцой и овцою, буйную и разжиревшую истреблю. То есть поэтому слава Божия для народа израильского была ужасом. Они бежали и сказали Моисею, мы все умираем, нам придется всем умереть. А я сегодня удивляюсь, когда в лжехаризматических служениях иногда орут, кричат, «Боже, яви Твою славу!» Хорошо, что Бог не слышит. А если правда явил бы славу? От этих лжехаризматов не осталось бы никого. Только смрад возносился бы от жареного мяса. Славу им яви. Вы сперва узнаете, что такое слава, и где она является, и когда она является. Поэтому слава – это одно из центральных понятий Библии. По отношению к Богу слава – это Его величие, Его великолепие и Его сияние, исходящее от Него при Его приближении. То есть всегда, где является слава, это значит является Бог. Где Бог будет себя проявлять, обязательно будет там слава Божия. Вместе с тем слава – это сущностный признак нетленного Царства Небесного, как в нас, так и вне нас. Написано, мы носим в себе, в глиняных сосудах, славу Божию. Христос в нас – упование славы. Вот если Христос в нас есть, значит, в нас слава сокрыта Божия. Но она может выйти. И если она выйдет, тогда конец всем нечестивым. И там, где человеку является сам Бог, всегда является его слава. Вечная слава Бога, как мы видим, отражена в славе творения, в славе Иисуса Христа и в славе спасенного человека, в славе спасенных. Вообще слово «слава» означает «тяжесть», вес, имущество, богатство, величие, великолепие, блеск, сияние, страх, святость. А вот прославить, и ты прославишь меня, когда ты будешь хвалить меня, и воздавать мне беты, тогда я явлю себя, избавлю тебя, и тогда ты прославишь меня». Вот прославить Бога означает показать себя сильным и крепким в Боге, пересилить и одолеть врага, взять силой то, что находится у врага, но принадлежит нам, утвердить свои права на наследие Бога, принадлежащее нам, вести себя почтенно. Обратите внимание, одно из значений прославить Бога – вести себя почтенно. Должно быть какое-то благолепие в поклонении Богу. Представлять доказательство своего родства с Богом. Таким образом, подобающая хвала вызывает благоволение Бога в явлении Его славы, которое, с одной стороны, избавляет нас от скорбей, а с другой дает нам повод прославить Бога. Легитимность хвалы выражается в наследственном праве, принадлежащем исключительно роду Божию, которая призвана являться неизменной составляющей в общении с Богом. В силу этого смысл заложен в определении хвалы. Это выражение основополагающей дисциплины Духа, которая является многогранной, многозначной и многофункциональной. В понятие сущность легитимности хвалы, законности хвалы входят такие вопросы: кого мы призваны хвалить, кто достоин хвалы, кому предназначается хвала, кем мы призваны хвалиться, кто может хвалить, что входит в понятие хвалы. И когда речь заходит о том, что хвала призвана приноситься в формате и достоинстве жертвы, принеси Богу в жертву хвалу, то из этого следует, что хвала должна приноситься особым человеком. Жертву может приносить только священник. На особом месте, в особом порядке или же в соответствии определенного устава. Да и сам вопрос, кому предназначается хвала, не является риторическим. Мы знаем, что она предназначается Богу, но какому Богу? Иногда люди говорят: Христу. Какому Христу, я спрашиваю? Богу, какому Богу? Потому что иногда они называют Богом Бога библейского, но по своим делам, поступкам и понятиям делают другое. И когда дают характеристики этому Богу, то он не библейский Бог. Говорят: дайте мне характеристику, какой Бог, что он принимает, что он любит и что он не любит. Они говорят: вот, спас, даром, все, теперь мы вот так, как есть, Бог знает нашу сущность. Бог дал нам Святой Дух, дал свое Слово и дал своих посланников. Вот эти вещи могут преобразовать нас, если мы послушаемся в Его образ. Поэтому не надо умалять Божие достоинства и говорить: вот мы такие немощные, слабые. Немощные, прими силу и будь сильным. И Писание часто говорит: немощный пусть говорит, что я силен. Мы верим в единого Бога, который на страницах Писания открывается в трех личностях, во главе которых стоит Отец. В Писании слово «единый» и «один» подразумевает органическую целостность определенных существ, где каждый имеет свое индивидуальное лицо, а следовательно и свою индивидуальную роль, и свое индивидуальное назначение. Так, например, существует мысль, слово и действие. Эти три субстанции выражают некую целостность и некое единение, которое, несмотря на три различных проявления, вполне соответствует определению «един» или «один». Мысль, слово, действие. Так, несмотря на различные проявления, они вытекают из одного источника и преследуют одну цель. Мысль рождается и содержится в Боге. Слово вытекает из мысли и обнаруживает мысль. Действие вытекает из слова и исполняет это слово. В этих трех определениях как раз и содержится суть, в которой проявляют себя Отец, Сын и Святой Дух. Проявление Отца выражается в мысли, проявление Сына в слове, которое и обнаруживает и представляет эту мысль, и озвучивает эту мысль, в то время как проявление Святого Духа выражается в приведении озвученного слова, озвученной мысли в исполнении. Только уже из такой расстановки проявлений следует, что в молитве следует обращаться к личности Отца, а не к личности Святого Духа или же ко Христу. Потому что Отец, от Него исходят и Сын, и Святой Дух, два последующие лица. Иоанна 14, 11, 14. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Очень важно, чтобы мы всегда, где бы мы ни были, начинали свою молитву «Небесный Отец во имя Иисуса Христа». Всегда. Не надо упрощать. «Иисус, Святой Дух». Можно поговорить со Святым Духом. Это совершенно другое. Но нужно обращаться официально в молитве к Отцу, к личности Отца, потому что Он глава. Но обращаться к Нему через посредника, который является Христос и Святой Дух. Иоанна 16, 13, 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». 1 Тимофея 2, 5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». То есть мы видим, что Иисус посредник, уходит, говорит, теперь я ухожу и посылаю вам другого посредника, Святой Дух. Мы имеем две властные небесные инстанции, которые являются посредниками, но обращаться в молитве должны к Богу. Иоанна 15, 16. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И вот чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». «Что не попросите Отца во имя Мое, Я дам вам». Поэтому очень важно, чтобы мы начинали наши просьбы с хвалы. Хвала утверждает, как мы с вами увидим далее, хвала утверждает, что мы верим, что то, что Бог нам дал, лежит на нашем счету, принадлежит нам. Мы исповедуем несуществующее существующим за счет хвалы. Когда я благодарю Бога, то я практически называю уже несуществующее существующим. Я еще не получил на самом деле, но оно положено на мой счет. Как это считать, получил ты или не получил? Если на ваш счет положили сумму, вы как будете считать, что вы получили эти деньги или еще не получили? Я думаю, вы скажете, конечно, они уже лежат на моем счету. Мои, я получил. Точно так и здесь. Бог положил на наш счет все обетования, и со своей стороны их выполнил. Он положил на наш счет исцеление, Он положил на наш счет совершенство, сказал, будьте, берите его. Он положил исцеление от всего, от нищеты, от болезни. Он положил свободу на наш счет, которая будет нас делать свободными от греха, от всего. Уже на нашем счету есть. Если человек слушается и знает, что это на его счету, он не будет говорить «Боже, дай», он начнет благодарить «Господи, благодарю Тебя за то, что у меня есть исцеление в Твоей личности». Теперь надо просто учиться выписывать чеки на счет, и вот как раз мы учим так, чтобы Бог нас услышал. Что делать, чтобы Бог нас слышал, чтобы Он давал нам просто слушаться, просто выполнять вот эти составляющие, творить правду, не кричать, если ты спасен, тогда живи как спасенный. Если ты праведник, живи как праведник, твори правду. Начинай искать Царство Божие в праведности Его. Прекрати искать земное. Дай возможность Богу заботиться о земном. И Бог начнет делать чудеса в материальных сферах. И человек, опять-таки, чтобы получить материальное, делает вот это, чтобы получить материальное, вообще не думая о материальном. Думай о Царстве, что Бог на твой счет положил такие богатства, что вся земля, вся вселенная материальная цены не имеет. Если сложить на весы, то это легче пустоты, такое богатство. Бог себя самого положил на наш счет. Поэтому Давид говорил, Бог – наследие мое, Бог – часть наследия моего. Бог дал нам Святой Дух. Мы сейчас будем молиться, все желающие, восхвалить Бога, поблагодарить Бога за то, что Он вам дал. Когда вы начинаете хвалить Его за то, что Он положил на ваш счет, у Духа Святого появляется возможность дать это вам. И тогда вы сможете Его прославить. Давайте склоним наши колена, желающие покаяться в том, что они не делали этого ранее. Мы ждем вас и будем молиться вместе с вами, чтобы наступить на всякий вид проклятия, на врагов, чтобы Бог начал что-то делать для своего народа, потому что Он говорит, я не успокоюсь, Вы говорите, что Бог в покое. Он говорит, не успокоюсь, пока ваш свет не взойдет, пока не исцелю вас, не освобожу, не успокоюсь. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог ревнует за вас. Он не против вас. Он желает разорвать цепи болезни, цепи зла, цепи проклятия, греха, цепи страха, цепи депрессии. Он рассматривает вас царями и священниками. Он положил на вас счет свое совершенство, свои обетования. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моей болезнью, с моим страхом, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.